Друзья, мы не знаем, когда придет Господь. Точного времени не знаем. Господь Иисус Христос не сказал, когда это будет, и невозможно установить это время, но вот здесь написано «скоро». Это будет скоро. И для тех, кто ожидает Его, это надежда, это утешение. Скоро – это значит еще немножко времени. Еще надо потерпеть. Еще надо напрячься. Еще надо бороться. Скоро. Это Он сказал. Негодный раб, он мыслит по-другому. Не скоро. А ожидающие с надеждой утешаются скоро. И в то же время, друзья, Господин высокого рода ушел в дальнюю страну, чтобы получить царство, и по долгом времени возвратился. И как жених замедлил, то есть как бы противоречие какое-то. С одной стороны скоро, а с другой время тянется. Но, друзья, на тех, кто ждет, это не влияет. У них нет никакого противоречия. Они это понимают, вмещают. А у кого-то что-то надрывается, кто-то перестает ждать, и это плохо. Господь хочет, чтобы мы были ожидающими, чтобы были готовыми. Можно сделать вывод из того, как часто Господь Иисус, апостолы говорят о пришествии, о том, чтобы быть готовыми и ожидающими. И нам стоит задуматься, друзья. Когда будет пришествие, мы не знаем. Но как это будет, знаем. И хотя об этом сказано в притчах и насказательно, а там, где прямо апостолы говорят, то тоже не все понятно. Возникают вопросы, но в то же время основное мы знаем, как это произойдет. Однажды ученики, когда приближались к Иерусалиму с Господом, они думали, что вот уже скоро откроется Царство Небесное. Они ходили с Ним и ожидали, что это вот-вот произойдет. И Господь в связи с этим сказал им притчу о Своем пришествии. Я хочу ее прочитать. Это Евангелие Луки, 19 глава, с 11 стиха по 27. Несколько длинный отрывок, но все же я его прочитаю полностью. Луки 19, 11-27. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришедший, получил его с прибылью?» и сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мною». Друзья, Господь Иисус Христос говорит в этой притче о Себе, что Он этот Господин высокого рода, который для получения царства должен отправиться в дальнюю страну. И Он так поступит. Он раздаст серебро своим рабам, а потом вернется, чтобы и спросит, чтобы отчет выслушать. Я, друзья, хотел бы здесь обратить внимание вот на то, что во время отлучения Господина как бы 3 группы людей можно увидеть. Вот тех, которые остались на земле. 3 группы, можно их так разделить. Вот первая из них, о которой вот сказано 2 раза, это те, которые не хотели, чтобы он царствовал. Их Господь еще называет врагами. Врагов же моих, которые не хотели. И они об этом открыто заявили. Сразу же вслед послали посольство с этими словами: «Не хотим, не хотим, чтобы он вернулся, не хотим, чтобы он был царем». Друзья, ну таких людей немало. Есть они вот здесь, в этом зале сегодня, как вы думаете? Те, которые не хотят, чтобы он был царем. Я помню свое знакомство с Библией, когда я получил ее в руки. Вот человек, который давал мне ее, сначала он сказал, открыл ее где-то так, полистал и показал мне: вот видишь, Новый Завет, а вот это все Ветхий. Тебе я советую читать с нового. Хорошо. Я ее взял, уединился, ну и я послушался его. Я полистал и нашел титульный лист Нового Завета. И я решил, я его изучу, во-первых. Вообще, что это такое? И вот я помню, когда я прочитал там Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, во мне все взорвалось. Я думаю, кто им дал право писать Господа нашего? Чего это они за меня решают? Господа нашего. Он не мой Господь. Не хочу, чтобы он царствовал. Страшно вспоминать. Друзья, вот тот, кто сегодня даже не открывает и не смотрит этот титульный лист, хотя вырос в семье, может быть, верующих родителей. Кто сегодня этим даже не занимается, у него нет времени. Он хочет, чтобы Господь царствовал над ним. Они заявили открыто. Друзья, но разве сегодня не видно по некоторым, которые одеждой своей говорят: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Не хотим вот эти библейские определения одежды, святость, целомудрие, все это как-то неприемлемо. Друзья, а вот допустим так, сегодня немножко лучше стало жить нам, видно же это. Где-то появляется работа, появляются автомобили у нас, возможности, и у молодежи есть возможности заработать. И вот появились деньги, и при этом обычно появляется гордость, роскошь, которая проявляет себя, может, не в чем-то крикливом, но вдруг, вот я помню, когда-то в Америке были, и там братья жаловались, говорят: молодежь, ну что они зарабатывают, они в ресторанах эти денежки тратят. Ну там рестораны не то, чтобы там что-то, притон какой-то, нет, это место для завтраков, обедов, ужинов. Ну, там можно так как-то отдохнуть, хорошо покушать. Ну, дома же варят, готовят. Почему бы там не покушать? Ну, там как-то оно по-особому. И немалые денежки уходят. И служители говорили: ну, могли бы пожертвовать куда-то, что-то бы. И это проявляется, ну, я не буду много времени тратить
на это. В разных-разных вот обстоятельствах нашей жизни. Это роскошь какая-то порой прикрытая, как-то христианская. Это какие-то действия. Вот гордость. Это что-то приемлемое. Это из царства его. Да нет, конечно, это противоположное смирению тому, что в нашем Господе, чему надо учиться ученикам его, напрягаться, стараться, чтобы это проявлялось в жизни. Не хотим, чтобы он царствовал. Друзья, это может быть какие-то группы, кто-то повыше в молодежи, а кто-то, ну, явно пониже. И улыбка снисхождения над этими низкими. А Господь говорит, что все наоборот будет. Низкое выше будет, а высокое станет низким. Разве, друзья, вот эти, ну, жизненные, как бы сказать, проявления, они не говорят «не хотим». Не хотим, чтобы его царство в нас росло. Чтобы менялось в нас наше естество, и он был царем полновластным над всем моим естеством, над моими мыслями. Друзья, обычно в таких собраниях или вот где-то в лесу бывают молодежные общения, на природе, обычно вот те, которые говорят «не хотим, чтобы он царствовал», они где-то сзади. Им куда-то надо всегда идти. Они чем-то заняты, какой-то смех, разговоры, проповедник ли, не проповедник, хор ли поет, у них какие-то свои занятия, движения, они заняты чем-то другим. Зачем им слушать, что там за весть от царя? Не хотим. Вот и все. И может быть, друзья, у кого-то из врагов его надежда теплится, но я не всегда буду врагом. Я покаюсь. Я вот этим всем добром насыщусь. Поживу, как хочу, а потом куда деваться? Ну, господин-то вон какой великий. Придется сдаваться. Но под самый конец, чтобы как можно меньше здесь на земле он поцарствовал надо мною. И поэтому, когда прозвучит призыв к покаянию, то у них в сердце то же самое. Не хотим. Конечно, не сейчас это делать. Не хотим, чтобы он царствовал. Вторая группа, она как бы вместе, вот эти люди. Это рабы его. Это его рабы. И если на них посмотреть, то, может быть, я думаю, кто-то как-то там что-то вызовет, какие-то вопросы. Но это его рабы. И эта группа делится еще на две группы. Так что всего получается три. В этом отрывке. И, друзья, это явление, или вот эта мысль в Библии, она не один раз. Вот уже упоминалось, чему подобно Царство Небесное? 10 девам. 5 мудрых, 5 неразумных. В целом, вот это вот Царство Божье на земле, 10 дев. Но вдруг время проходит, немножко жених замедлил, что-то вдруг в этом царстве проявляется, меняется, меняется, и потом оказывается, нет, это не все Царство Божье. Что-то, часть какая-то, это не Царство Божье. Это не его владение, это остается за дверями царства. И только 5 из них, оказывается, представители царства. Вот здесь, друзья, есть те, которые по возвращении господина приходят к нему и говорят, отчитываются, приносят серебро, которое они употребили для него, и слышат: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Господин их щедро награждает, он ими доволен, все у них хорошо». И щедро награждает их. Друзья, вот что касается ожидания Господа, что касается добрых и верных рабов, которые этим заняты, вот знаете, это вызывало во мне столько вопросов. Я, ну, первое время часто переживал, ну что я за христианин? И, похоже, я не готов. И так тянулось, пока не решился на основании Слова Божьего получить ответы. Что значит готовность? Я был удивлен, друзья. Но я, как помню, три основных таких момента обнаружил. Ну, очень явно, что к готовности относятся или относятся те, которые что-то делают для Господина, трудятся для Господина, эти готовые, которые заняты трудом вот для Господина. Приобретают серебро, они стараются, это готовые люди. Еще, друзья, это те, которые себя очищают. Вот как написано в 1 Иоанна, 3 глава, имеющие надежду на Него очищают себя так, как Он чист. Это те, которые стараются исповедовать, что вот внутри у них не так, не терпят нечистоты какой-то. И еще, друзья, еще молитва. Вот как часто Христос говорит в связи с последним временем о молитве. Итак, бодрствуйте, молитесь, досподобитесь. Или вот в 1 Петра апостолы тоже говорят, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитве. Друзья, значит, это труд для Господа, это очищаться и это молиться. И вот когда я нашел вот эти три таких основных пункта, я удивился. Я подумал, ну, видать, я не все рассмотрел. Это у меня как бы потребность, это естественно для меня. Я этим живу. Наверное, что-то еще надо. Опять листал, не нашел. Вот это основное. Друзья, проходит время, и, может быть, вот... Ну, не то чтобы что-то потерял или ушло, но я чувствую, что мне нужно больше напрягаться. И вот особенно невидимая сторона вот этой готовности – молитва. Как легко потерять молитву, друзья! Как трудно и невозможно без Господа снова взойти на эту скалу, для нас недосягаемую. И я, друзья, не один раз вот так заставляю себя молиться, склоняюсь на колени, исповедую Господу снова вот, что сердце молчит, что не хочу молиться, что это трудно, а это надо, Господи, что-то сделай со мной. И вот знаете, и вдруг я молюсь опять, я радуюсь, я не хочу с колен вставать. И не один раз слышал не слова, а в мыслях где-то, вот так по состоянию своего духа. Хорошо, добрый, верный раб. Господу нравится это. Это никто не видит, это никто не знает. Но, друзья, я бы так сказал, что враг всегда хочет это отнять у меня. Так что мне надо напрягать руки и удерживать. Иначе потеряю. Друзья, еще свойственно вот этим добрым рабам. Я не раз замечал это за теми, о ком можно порадоваться. Пройдет собрание, было слово, сильное может быть слово, и вот эти хорошие рабы, они плачут, переживают, тоскуют, у меня все не так. И надо их утешать, надо ободрять. Эти рабы переживают, напрягаются и видят, ну никаких результатов нет. Они неспокойны, им надо двигаться, они двигаются. Вот это свойственно добрым рабам. Не самодовольство, не удовлетворенность достигнутым. Вот ты мне вот это дал, я вот приобрел. Он, наверное, не рассчитывал услышать. Хорошо. Можно сказать, друзья, что это те, которые... трудятся для Господа, что-то для Него делают, что могут, делают для Него, имея в виду Господина. Живут, имея в виду Господина. Ну и третья группа, или подгруппа вот этой второй группы, это те, которых Господин называет, вот в разных текстах Евангелия Он говорит, ленивый раб, злой раб, лукавый раб, негодный раб. Этот раб, действительно раб Господа Иисуса Христа, которому было дано серебро из рук Господа. И он его, мне интересно, вот есть правило, чтобы притчи или детали притчи не толковать. Ну, я и не собираюсь это делать, но все равно интересно. Он же это серебро не промотал где-то по ресторанам, опомнился, господин пришел, по карманам искать нету ничего, ужас какой. Нет, он говорит, вот тебе твое. Я это закопал, забернул как надо и сохранил. Ничего для тебя не делал. Вот никак не напрягал себя для тебя. Жил, видать, в свое удовольствие. А вот это хранил. Но он же придет, он же спросит. Он же жестокий, по его пониманию. Эта мысль всегда давлела, тяготила. Жестокий. Вот если б не он... Ой, можно было бы жить. И не хранить вот это закопанное, а так надо. И у этого раба отнимется то, что он имел. У него это отнимется. Друзья, а есть в этом зале негодные рабы? Лукавые рабы? Вроде бы и рабы, а коснись, делают, что хотят. Живут, как хотят. Ну, как бы остается какая-то видимость, а на самом деле ничего нет. Этому рабу Господь говорит, ты знал, отчего же ты не дал серебро мое? Ты знал, отчего же ты не делал? Знал, что надо делать, и не делал. Почему вопрос? И вот это открывает его сущность. Конечно, из каких-то внутренних побуждений, соображений. Может, какие-то планы мешали жизненные. Может, надо было еще вот это доделать, а потом обнаружилось еще вот то. И тоже надо доделать. А потом третье что-то. И конца нету вот этой неразберихи. Это тоже движение, это напряжение. Но не для Господина. Для Господина нет времени, для Господина нет сил, для Господина ничего нет. Вот только иногда проверить вот это, что закопал на месте. Ой, на месте. Он же жестокий, он же будет спрашивать, придет. Ужас какой. И нет ни радости в этом ожидании в кавычках, ни утешения, ни отрады какой. Это гнет. Ты знал. Друзья, конечно, сегодня много переживаний. Вот мы уже не один раз с братьями-служителями, так вот, рассуждая в конце года прошедшего, снова какие-то общения, вот не раз думали, что происходит. Потеря мыслей праведника или образа мыслей праведника. Это и в молодежи видно, и в молодых семьях. Ну, с молодежи вот семьи образуются, и какая-то не та направленность. Не хватает времени на служение. Служение как бы наспех все. Там немножко что-то, может быть, не сварил, проповедует. Может быть, что-то, и что поручено, не делается как надо, или вообще не делается. Чем занят? Но не тем, чтобы здесь на земле для Господина шею наклонить. Друзья, а зачем Господь Иисус вот так много, так часто об этом говорит? Ну, конечно, чтобы мы могли сегодня читать это слово, могли бы размышлять, могли бы делать какие-то выводы. А можно что-то поправить? Конечно. Слава Богу, друзья, можно поправить. И врагам можно поправить вот эту ситуацию. Но так мы все были по своему расположению к злым делам врагами. Все до одного. И если кто-то еще остается врагом его и не хочет, чтобы он царствовал, то есть возможность перейти в лагерь его друзей. Для этого Христос взошел на позорный крест Голгофы и принял вот эту страшную чашу ярости гнева Отца. Он стал за нас грехом. Он пострадал за нас. Так Писание говорит. Но этот враг сегодня должен сказать: «Господи, я враг, я это понимаю. Сделай что-то со мной, прости, очисти». Добрый раб, он постарается еще что-то сделать, еще что-то поправить. А вот этот злой, лукавый, ленивый, у него есть возможность? Есть, друзья. Как хорошо, что Господин добр. Как хорошо, что есть возможность каяться, признавать свои грехи. И вот сейчас мы будем молиться, друзья. Мы будем молиться, и вначале перед молитвой дадим возможность покаяться всем, кто во время вот этого общения уже понял, что ему надо что-то менять. Это не порыв чувств. Это не что-то вот сиюминутное. Может быть, и не за время этого общения, а и до того уже тревожно было. Внешность вроде бы раба, а внутри пусто, обворован уже давно. Мы будем сейчас петь тот же самый гимн. Будем петь.